Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Михаил Сергеевич Бессонов. Он историк, краевед. И сегодня мы встречаемся для того, чтобы поговорить о том, какая работа по истории Карпинска ведется в самом городе Карпинске и что удалось установить, выяснить в результате вот таких вот каких-то краеведческих изысканий, исторических изысканий. Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами будем говорить об истории Карпинска. Знаю, что в Карпинске ведется вот такая вот действительно историческая направленная работа по тому, чтобы восстановить прошлое города, установить деятелей, которые принимали участие в становлении города, создании церквей, в промышленности этого города, который раньше назывался Богословском.
Богословский
Верно?
Завод, да.
Верно. Богословский завод. Какая все-таки была промышленность в этом городе? Вот чем занимался Богословск? Что там производилось? Немножко можете об этом сначала сказать?
Надо обратиться где-то во вторую половину XVIII века, когда вот верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин обратил свой взор на север от Верхотурского уезда, сейчас север Свердловской области. Там были по его заданию там рудоискатели, нашли руды. И он обратился уже здесь в канцелярию в Екатеринбурге, чтобы ему разрешили там построить заводы. Из этого все началось. Там на речке Колонге первый завод был построен, Петропавловский завод. Потом вот Туринские рудники медные с богатой рудой. На речке Турии был построен Богословский завод. И еще, как сейчас уже в черте Новоляринского городского округа, сейчас поселок Павда, там Николай Павдинский завод совместно с тульским купцом Левенцовым. Вот это и было производство медиплавильное вот в самом Богословском заводе, ныне Карпинск. А где-то в 1823 году там уже было обнаружено рассыпное золото, тоже добыча золота началась. Но уже в начале 20 века начались разработки угля. Ну, первая разработка – это Богословское месторождение угольное. Это 1911 год, начало разработки. Так сложился вот такой комплекс промышленности.
Промышленный комплекс, ага. Но почему именно вот изыскание в этом направлении, в северной части нашей области, у вас возникло такое вот желание рассказать об этом? Что послужило причиной того, чтобы так заняться краеведением и восстановить историю Карпинска, которая, в общем-то, была как-то так подзабыта в свое время. Что подвигло?
Ну, во-первых, я просто родом оттуда, из города Карпинска. Ну, и интересовался так, конечно, там, когда жил. А потом поступил в наш Уральский университет, на исторический факультет, окончил его. Ну и работал здесь сперва после окончания в областном архиве в нашем. Ну, работая с документами.
Какие-то попадались факты.
Ну, естественно, как я мог не донести землякам? Наверное, кроме меня, может быть, и никто не мог бы донести. Ну, потому что не каждый приедет с севера, там, 400 километров сюда, в областной центр, и будет в архиве работать. Это затратное вообще дело. Ну, вот так вот и получилось.
Тем более, мне кажется, такой возник и к вам тоже интерес там со стороны местных жителей, и в том числе вот вашего известного земляка Михаила Эриковича Бураева. Он ведь тоже с интересом занимается вот такими изысканиями, приветствует это дело.
Ну да, вот это где-то лет 6 назад вот мы так познакомились с ним. Ну и он говорит, Михаил Эриковича Табураев, он очень, конечно, заинтересован в восстановление истории края, все вот, и в том числе как бы развитие поэтому и туризма,
да,
как
да,
бы
да,
вот
да,
развитие
да.
истории, как бы появление новых фактов, вот так у нас сотрудничество
сложился
такое,
такой,
да. Вот книга у нас вышла, фильмы мы вот тоже снимаем, такое творческий союз, как у нас тоже получился, компания такая, снимаем фильмы по истории,
Это с местными конечно. Журналистами.
Да, да, да.
То есть копаете глубоко.
Ну как, не дальше истории Карпинской, конечно.
Не дальше истории Карпинской. Ну вот любопытный все-таки факт. Действительно, собрались люди, создался такой вот коллектив. И фильмы создаются, и книги, и какие-то...
Ну, проекты, вот я
проекты, говорю, вот тоже... Проекты, да, вот исторические это. Проекты. То есть здесь много чего интересного происходит. Мне кажется, что этот опыт такой вот очень ценный, о котором надо, следует нам знать, и нашим радиослушателям тоже. Ну, и вот по поводу того, какие интересные факты были вами обнаружены вокруг Веденского собора. Веденский собор ведь там расположен, один из величайших на севере соборов.
Ну да, он считается федеральным памятником.
Памятником это. Федерального значения, да. Он сейчас восстанавливается.
Восстанавливается, вот вроде как бы проект уже. Говорите? В 30-е годы была взорвана колокольня, да. Вроде сейчас как проект есть, восстановление колокольни, но будет... Первозданно может это видеть все получится.
А проект это со стороны кого? Вот федералов или же местных?
Ну, конечно, вроде как федеральный, потому что, ну, памятник федерального значения, это все равно должно от государства-то быть помощь, я так считаю.
Но он ведь, знаете, вот знаменит именами Веденский собор, да, именами тех людей, которые и жили там, в Карпинске, да, что-то делали, создавали для города, то есть тогда он был Богословском, поселением под названием Богословск. И имена эти довольно-таки тоже известные, вы о них тоже много информации уже имеете. Но вот было мнение, что там похоронено, кроме отца нашего изобретателя радио Александра Стефановича Попова, там как бы еще и мать похоронена. Так вот, так ли это на самом деле? Вот тоже интересные факты вот эти вот хотелось бы услышать. Кто там? Ведь существует около алтаря небольшое такое захоронение, несколько могил обнаружено. Вот хотелось бы узнать, что это за люди, что они сделали для Богословска-Карпинска.
Ну вот действительно, считалось как-то в Карпинске, что вот это у собора там похоронены родители Александра Степановича Попова, изобретателя радио. И там даже и кресты были установлены, и все, и до сих пор они стоят. Но дело в том, что вот после того, как в 2014 году мы с Михаилом Эриковичем книгу опубликовали про историю Казанской церкви, у нас возник проект создать списки, ведь эта Казанская церковь была кладбищенская.
Кладбищенская.
Некрополь, вот это кладбище. Вот это.
Оно и там, и сейчас, некрополь да. этот существует, только в урезанном
да,
виде.
Да, да, да.
В урезанном
да.
виде. Вот там замечательные, там такие памятники, я посмотрела, когда была в Карпинске, захоронения там таких людей, которые очень много сделали для города.
Ну, вот. Конечно, конечно.
Ну, и там была обнаружена могила матери Александра Степановича.
Ну, могила-то, конечно, я говорю, вот мы стали работать, вот чтобы списки вот составить, кто вот это на этом кладбище захоронен. Мы стали просматривать метрические книги, которые хранят в Свердловском архиве областном. И там есть как бы вот графа отдельная, где человек погребен. В основном это, конечно, как пишется, приходское кладбище, общее кладбище, вот это все. Вот. А встречается иногда вот, что вот похоронен в ограде собора Веденского, или, ну, и в других так метрических книгах, в других местах тоже, в ограде там это церковные ограды, все вот. И вот в ходе этого
исследования
мы выявили вот, что... Имена четырех человек, которые были записаны там, что в ограде Веденского собора похоронены.
Ну и кто это вот тогда? Тогда мамы там не оказалось?
Ну, да, вот Александра Степановна это вот Попова, вот, к сожалению, вот как ну, говорилось, утверждалось, что там нет. И значит, она похоронена возле Казанской церкви. Ну, первую запись вот мы встретили, это в метрической книге, за 1866 год. И там запись вот так гласила. 13 декабря умер, а 16 декабря погребен. Корпуса горных инженеров подполковник Константин Данилов Романов. 40 лет умер от чахотки. И погребен в ограде Веденского собора.
То есть теперь у нас с вами разговор идет о том, кто же все-таки, да, какие люди захоронены, почему они захоронены около алтаря, ведь это достаточно такое почетное место, да, для граждан, которые ушли в мир иной, но для тех, кто чем-то прославил этот край,
конечно, Богословск. Конечно, вот почетные, уважаемые жители, хоронились в ограде.
Вот что же обнаружилось, да, вот что же обнаружилось в метрической книге, вот кто он такой?
Если вот так мы собрали сведения, конечно, вот это интересно, человек, если захоронен, почему, как, что, вот, да, кто вот он именно. Такой. Ну вот Константин Данилович Романов, он родился в Миасском заводе в 1826 году. Родился он в семье штаб-лекаря Данилы Романовского, который происходил из польских дворян, служил здесь врачом на Златоустских заводах. А где-то в 1821 году был лекарем в госпитале Миасского завода, где вот у него и родился сын Константин. Ну, там у них семья-то была большая, еще дети
но
тоже
сыновья. Ну, это же Челябинская тоже. Уже была губерния, да? Или тогда это все-таки относилось?
Губерния это была там Оренбургская.
Оренбургская. Да.
Ну, раз на заводах в основном все люди куда-то в горную деятельность уходят. Ну, так вот и Константин тоже.
Данилович.
Романовский закончил горный институт в Петербурге в 1847 году. До звания поручика.
А почему военное звание давали? Ведь горный институт, казалось бы, занимался горным делом. Просто чиновник какой-то, да? Просто там, я не знаю, промышленник. А почему звание военное?
Корпус горных инженеров, это как бы соответствовало военному ведомству. Угу. Там были при заводах, при округах также, вот, например, военный суд был также. Вот. Они как военные были все.
А, это то есть уже они только... все-таки проходили как военные, да?
Да, вот только уже где-то в 60-х годах 19 века. Корпус горных инженеров был ликвидирован, и они уже как штатские пошли это, чины.
Ну и дальше его какова?
Ну вот, и по распределению он попал это на Златоустские заводы, на родину, там служил. Служил в Екатеринбурге, потом на Гороблагодатских заводах был смотрителем золотых промыслов. Потом вернулся опять, ну, переводят же их все по службе.
Ну, вот, раз они уже военные вот были,
на Златоустовские заводы вернулся, там... золотыми промыслами руководил, потом стал управителем Миасского завода на родине, на своей всего.
Миасских золотых даже промыслов, да?
Да, вот, ну, он одновременно как бы и дослужился вот до чина как полковник. А вот где-то в 1865 году вот его переводят уже на Богословские заводы, горным начальником он становится.
Ну, вот я смотрю по сложному его списку, что он и награды имел какие-то, да, и... орденами святого Станислава был награжден.
Ну да, вот да? За заслуги вот это.
Да, за заслуги, то есть имел, конечно, большие вот заслуги. Всего. То есть, видимо, он уже приехал в Богословск как человек, уже имеющий большой опыт работы, очевидно.
Ну, естественно, да? Горным начальником не назначили бы это,
да,
все.
Да, горным вот. Начальником
это
назначили.
Все заводами, Богословский горный округ, это был большой всего.
То есть это мы говорим к тому, что все-таки вот не случайно его и захоронение находится возле Введенского собора, потому что это большая должность, высокая должность.
Да, конечно. Ну, и еще бы вот хотел сказать, что вот он также, кроме вот горной своей деятельности, он также и занимался, ну, как бы общественной, был действительным членом Уфимского статистического комитета, занимался историей, предметы старинные, все, нумизматикой, монеты собирал. И вот когда тоже задание такое вышло от статкомитетов, раскопки проводил вот археологический курганов возле Миасского завода. Ну, потом уже эти все находки... Вот,
все древности,
да,
вот эти,
передал,
да?
В музей статистического комитета. Кстати, еще вот интересная деталь. Женат он был знаком. В Миасском заводе служил в это время горным ревизором частных золотых промыслов Оренбургской губернии Константин Ильич Чупин. Это вот отец, ну, нашего известного историка, педагога, географа, да, Наркиса Константиновича Чупина. Ну и вот, очевидно, он, приезжая в Миасский завод, познакомился там с сестрой Наркиса Константиновича. Ну и вот у них была свадьба, она стала его женой.
И вот уже позже, ну, видимо, он же ушел из жизни в 1866 году, да, заболев, ну, тогда было, видимо...
Ну, чахотка, видимо, чахотка, она всегда это тогда была, распространена была. Это многих все.
Да, тогда особо не лечили ее.
И условия труда
много, не так-то да, и разъезды все эти, вот, да, и сам климат Урала неблагоприятствовал.
Что, и север так.
Вот, он ушел из жизни в 1866 году, в декабре. И вот известный уфимский и оренбургский историк-краевед XIX века Руф Гаврилович Игнатьев в некрологе, опубликованном в феврале 1867 года в уфимских губернских ведомостях, писал так: «Романовский принадлежал к тем честным труженикам, которые ищут познаний для знания. Статистический комитет, это он, видимо, от статкомитета писал, лишился в нем полезного сочлена, достойно помянуть его добрым словом». То есть в воспоминаниях он остался достойным человеком за его такие благие дела. Ну вот вернемся все-таки к этому захоронению возле Введенского собора. Там же ведь еще было несколько могил, кроме священника Стефана Попова.
Ну вот я говорю, вот мы продолжали 1866 год, и дальше вот метрические книги просматривать, и следующую запись встретили. Это в метрической книге за 1877 год. 25 марта умер, 28 марта погребен Верхотурского уезда Красногорского села заштатный священник Тимофей Тимофеев Тимофеев, 76 лет, умер от рака. И тоже погребен при Богословском Введенском соборе. К сожалению,
мало информации.
Да, информации о нем мало, потому что он не местный священник, не здесь служил.
Да, и заштатный был священник.
Да, уже это за штат выведен.
Ну, только предположительно можно, да?
Кое-какие, конечно, сведения были найдены. Узнали мы. По седьмой ревизии 1816 года был записан в селе Столыпино Городищенского уезда Пензенской губернии при матери своей, вдове, диаконской жене Ксении Самсоновой из необучавшихся в семинарии и училищах. А в 1833 году он был переведен в Новопышминскую слободу, уже Камышловский уезд Пермской губернии. Потом через некоторое время Меркушинское село был переведен Верхотурского уезда. А уже в 1840-х годах он стал священником Спасской церкви Красногорского села Верхотурского уезда. И вот интересно, вот из Красногорского села он попал вдруг
в Богословск.
Богословский завод.
Ныне, который вот. Карпинск.
Ну, и тут, конечно, только могут предположения вот быть. У него дочь была Павла, которая вышла замуж за горного кондуктора Березовского завода Екатеринбургского уезда Владимира Егоровича Иванова, который вот в 70-х годах, уже как титулярный советник, был почтмейстером почтовой конторы Богословского завода. Ну, после того, как, видимо, он за штат вот вышел, священник, вот Тимофей Тимофеевич Тимофеев, он поселился в семье дочери. Ну, а так как она проживала с семьей в Богословском заводе, то, очевидно, он и там и жил тоже. И когда вот умер, то его похоронили возле Введенского собора.
Как священник, видимо, просто, может быть,
ну,
да?
Вот, вот пока что вот непонятно,
пока
вот,
непонятно,
за какие вот заслуги. Вот, вот, потому что вот вроде тут и свои священники умирали, все тоже известно, что и известные протоиереи, но вот похоронены возле Казанской церкви на кладбище. Вот почему, за какие заслуги, вот это пока остается вот загадкой. Ну, история полна загадок.
История полна загадок, остается только разгадывать, да.
Ну, может быть, когда-то это.
Может быть, когда-то и откроется, да. Ну, вот еще Стефан Попов. Он родился в 1827 году, в июле, в Сылвинском селе Кунгурского уезда, в семье священника. А вот после окончания.
Ну, вот после окончания Пермской вот этой семинарии
был
определен село Пихтовское, вот, Аханского уезда. Ну, а позднее, где-то уже вот в 1855 году, вот, он был переведен к Максимовской церкви Туринских рудников. Это вот как раз
вот
Богословский завод.
Максима Исповедника, который
нынче
церковь. Да-да-да,
вот это сейчас город Краснотуринск. Ну, это вот рядом вот, вот Богословский завод. Богословский
но
горный
это рядом.
Округ.
Это,
вот
это все был округ, а, собственно, Карпинск или Богословск, это где-то 6-8 километров
ну, где-то 10,
Краснотуринска.
Да-да-да. где у него в 1859 году родился сын Александр, будущий изобретатель радио.
Угу.
Годы службы при Максимовской церкви был членом разных комиссий, избирался депутатом по межевым делам, исполнял должность катехизатора. Съездом духовенства богословского благочиния в 1874 году был избран помощником благочинного и увещевателем при мировом суде. В 1875 году был утвержден в должности благочинного и сотрудника Пермского епархиального попечительства.
Угу.
Был законоучителем в Туринской горной школе и в Туринском женском училище. Содержал в своем доме девическую школу за свой счет, где занимался обучением девочек грамоте и закону Божию безмерно. А в 1857 году в память войны 1853-1856 года награжден бронзовым наперстным крестом. Также награждался все бархатную фиолетовую скуфию, бархатную фиолетовую камелавкою, наперстным золотым крестом Святейшего Синода. А в 1881 году был определен протоиереем, настоятелем Богословского Веденского собора.
Вот Веденского, вот этого да. собора, да, самого крупного в северных краях.
И вот прослужил вот он тут до 1897 года.
Угу.
А, кстати, вот по записям, ну, то, что вот у него жена Александра Степановна, она вот умерла вот это в 1901 году от паралича на Надеждинском заводе, тогда еще только начинался Надеждинский завод, а там у нее дочь жила замужем, но она умерла, а похоронили ее, перевезли в Богословский завод и здесь похоронили при Казанской церкви.
Ну, еще вот там одно захоронение.
Да, вот это в той же вот этой мистической книге,
да,
за 1897 год, еще тоже такая же запись, где вот было записано, что похоронен. Такая запись. 7 ноября умер, 9 ноября погребен Веденского собора священник Евлампий Иоаннов Уваров, 58 лет, от апоплексии, и погребен при Веденской соборной ограде. А кто вот священник этот вот Уваров Евлампий Иванович?
Тоже как-то это самое выделен вот. Был, да?
Вот родился он
заслуги?
Тоже, да, как, вот, как в Шаровском селе, вот, Соликамского уезда. Mm-hmm. Ну, окончил он Пермское епархиальное училище, служил, mm-hmm. был назначен сперва вот, Петропавловский село или завод, тоже Богословского горного округа, это, который mm-hmm. Петропавловская церковь. Потом был переведен опять же вот, mm-hmm. в Туринские рудники, к Максимовской церкви здесь служил. Потом снова переведен уже дьяконом, это Веденский собор, Богословский завод. Потом там стал священником, помощником настоятеля. И вот в тот же год, что и Стефан Попов, он умер в Богословском заводе. И тоже вот похоронен при Веденском соборе.
Вы занимаетесь не только восстановлением памяти по сохранению некрополя при Казанской церкви, вот здесь, при Веденском соборе, но и занимаетесь изысканиями касательно деятельности купца Походяшина.
Ну, так документов там в архиве в областном, конечно, деятельность, это вот производство и все промышленное, его освоение вот Северного Урала, конечно, много, и там можно просто сидеть и сидеть. Mm-hmm. Ну, я еще хотел бы просто вернуться вот, к захоронению Веденского собора. Я вот был на той неделе в Карпинске. И там вот идея тоже есть, вот как бы вот поставить крест всем вот четырем, которые известны в ограде церковной, и там сделать надпись, кто похоронен, вот эти mm-hmm. вот четверо человек. Как там оплатиться, я пока не знаю.
Mm-hmm. Ну, кто этим занимается, настоятель?
Вот настоятель это Веденского собора, отец Виктор Эльрих.
Ну, и вот все-таки это, конечно, дело благое, чтобы знали, а смысл-то в чем вот таких вот изысканий? Для того, чтобы привлечь людей сюда, да, вот в северный этот край, да, какие-то установить туристические маршруты? Какая задача стоит сейчас перед историками, краеведами, перед руководством, так сказать, Карпинска? А что хотелось бы в результате этих исследований? На что обратили, чтобы внимание? чтобы знать, конечно, историю, это раз. Но, наверное, еще какие-то другие строятся планы относительно Карпинска, относительно вот этих северных городов Краснотуринска, Североуральска и, конечно, Верхотурья.
Ну да, да.
Да.
Ну вот я и говорю, какой? Что вот Михаил Эрикович Бураев все хочет проекты вот объединить, вот эти вот какие-то маршруты сделать вот, туристические. Uh-huh. Это привлечение не только туристов, это вот дает рабочие места. А это же сейчас там очень трудно в этих городах.
Сложно.
Когда работы нет, это будут новые рабочие места. Задействованы будут люди. Это вот это самое, наверное,
задача.
Вот, конечно.
Такая. То есть как-то оживить этот край.
Да? Да, да.
Оживить этот край, привлечь к нему внимание. Потому что, да, мы говорим, что там много исторически было таких событий, много там людей интересных проживало в свое время, много строили, особенно храмы такие вот просто замечательные, вот по своей красоте, по своей уникальности, да, вот тот же Введенский собор, Петропавловский собор, да, в Верхотурье сколько храмов. Но пока как-то вот, мне кажется, тот край еще остается неосвоенным до конца.
Насчет вот этих некрополя, который сохранился при Казанской церкви, недавно вот прозвучало вот это, что вот захоронение или некрополь, вот, который в Зеленой Роще в Екатеринбурге, что его как хотят объявить это памятником истории, ведь. А ведь там практически-то и не сохранилось, это могил-то.
Как такового его и не существует, некрополь.
Но его все равно как статус придать это вот памятником. А в Карпинске вот есть такой сохранившейся могилы, дореволюционной вот все. Я вот все думаю, ну почему вот нельзя вот там сделать такой же вот памятник? И это, ну как вот за границей бывает, или где-то вот это в Петербурге, или еще что-то, вот есть это старинное вот кладбище, вот это экскурсии проводятся, почему вот точно так же можно и там проводить? И рассказывать о людях, которые похоронены здесь. Это тоже было бы вот такое же. На севере, вот в северных городах, вот такого нет, не где бы вот сохранилось старое кладбище, могилы вот
сохранившиеся. То есть это вот уникальный такой случай?
Это, конечно, вот я так считаю. Уникальный и чугунные случай. Плиты, вот все вот тоже сохранившиеся, каменные памятники.
Но они уникальные, я вот, например, видела, они по своему созданию, они очень уникальны, эти памятники.
Вот, кстати, там вот сохранилась могила, не знаю, вот мы как-то уже, по-моему, рассказывали, известного доктора Мишлавского в Екатеринбурге, который здесь жил, почетный гражданин, доктор медицины, в Богословском заводе, умерла у него первая жена в 1856 году, и сохранилась могила, каменная Голгофа, только крест обломлен. Вот Михаил Эрикович сейчас по его инициативе сделали крест и хотят восстановить, пригласить там это потомков вот это Мишлавского, и открыть так вот такое сделать.
А Михаил Эрикович Бураев – это один из жителей города Карпинска, уважаемый,
ну, вот он инициатор,
человек,
как раз
горожанин отсюда. Такой, который очень много сделал для храмов, и, собственно говоря, и для Введенского собора, и для храма, особенно вот Казанской иконы
Божьей Матери. Вот там реставрация идет, полы поменялись, сейчас все очень хорошо.
Ну, это верно, вот эта мысль очень верная о том, чтобы действительно как памятник сохранить этот некрополь. Некрополь, который расположен около Казанской церкви. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, Михаил Сергеевич. Я напомню, что сегодня у нас вот с рассказом о таких людях, поселение, наверное, Богословского, да, скорее лучше сказать.
Да, поселение Богословский завод.
Ныне города Карпинска был историк и краевед Михаил Сергеевич Бессонов. Вы там, я так поняла, продолжаете интересные факты находить. Ну и книга, вот я знаю, что вышла у вас вместе с Михаилом Эриковичем Бураевым, книга «От приписной до приходской». Это про Казанскую церковь, да?
Ну, да, вот. И вот мы сейчас с Михаилом Эриковичем готовим как бы книгу, такой вот биографический справочник о тех, кто похоронен возле Казанской церкви. Вот. Ну, конечно, о всех там 20-24 тысячах невозможно, конечно, написать. Ну, как-то выборочно, где-то имен 400-500, вот так вот. Мы вот собираемся поиздать такой справочник.
Спасибо вам за то, что вы сохраняете историю за то, что вы рассказываете вот об этом, за то, что вы создаете такие вот книги, проекты осуществляете. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был историк и краевед Михаил Сергеевич Бессонов. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.
До свидания.